Владимир Набоков. Рассказы. Журнал «Звезда», 1989 год, номер 5. Орликина в степи. Есть такой анекдот об обратном переводе пушкинской Полтавы с какого-то чужеземного на русский. Вместо «богаты славен Кочубей, его луга необозримы, там табуны его коней пасутся вольны, нехранимы», получилось, говорят, так. Был Кочубей богатый горд, его поля обширны были, и очень много конских морд, мехов, сатины первый сорт его потребностям служили. Это и есть Орликина степи. Маленький параллакс, и все погибло, искусства нет. В своем последнем стихотворении Владимир Набоков опасался именно этого. «Ах, угонят их в степь орликинов моих, в буераке к чужим атаманам, геометрию их, Венецию их назовут шутовством и обманом». Опасения сбылись. На книге Набокова мы налетаем, как атаманы. Но это состояние угорелости так естественно, что было бы фальшиво или бесчувственно, так уж его разом и осудить. Как бы то ни было, но за 2,5 года существования Набокова на наших литературных страницах сделалось привычным. Первая сенсационность улетучилась, корабль входит в гавань, на палубе уже различимы лица посмеивающихся матросов. Поговорим не о знаменитом иностранце, а о русском писателе, о художественной литературе, потому что здесь прежде всего она, ее много, в нее погружаешься, как в ванну. Ходосевич говорил, что одна из главных задач Набокова — показать, как живут и работают приемы. Удобнее всего говорить об этом на примере небольших произведений, когда автор и не ставит себе крупных композиционных задач, когда сюжет чисто лирический давлеет себе. Рассказы Набокова — это отпочкование при работе над романами. Их внутреннее напряжение, масштаб человека, сила авторской речи — те же, что и в романах. Его рассказы — это отдельно сброшурованные страницы большого лирического романа, над которым Набоков работал 15 довоенных лет. Я вижу его таким: «Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», «Дар». Конечно, рассказы его имеют какие-то свои композиционные особенности, но, на мой взгляд, это лишь возможные эндшпили разыгрываемых партий. Говорить же о самостоятельности эндшпиля можно, как известно, лишь условно. Вот почему Набоков так и не стал своими рассказами знаменит. Лучший же сборник «Весна в Фиальте», уже объявленный, вышел из-за войны очень поздно, только в 1956 году, после «Других берегов», после нескольких английских книг, после «Лолиты». А ведь рассказы эти — вершины набоковской прозы. Они написаны в 1930-е годы, когда слово Набокова творило чудеса. Полюбуемся же их геометрией и Венецией. Набоков словно знал самую главную тайну писательства, жил с этим знанием, сам изумлялся ему, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Эта тайна явилась ему не сразу. Первые его книги, «Домашеньки», весьма бледны, в них еще нет чуда. Чудо наступило тогда, когда в Набокове поднялось и наполнило его изнутри могучее ощущение носителя языка. Ныне в этом русском языке и состоит как раз самая праздная, самая лучшая роскошь. Я выделил бы 3 художественных компонента набоковского стиля. Описание полноты физического действия, описание творимого мира вымысла и преодоление пошлости. Первое. Полнота физического действия — это набоковский способ описания движения и состояния окружающего мира. Стоит только приоткрыть его книги, как посыпется бойко, отчаянно, бодро, нахрапом, молниеносно, проворно, ловко. Самое частое из набоковских слов, как и слово «чудовищно», веско сказал, громко и радостно продолжал, упругий, бравурный храп, тяжело грянувший, орудуя бесплотными величинами, увертливое счастье, отчетливо чувствовал, что тот или другой воображаемый квадрат занят определенной сосредоточенной силой, так что движение фигур представлялось ему как разряд, как удар, как молния, и все шахматное поле трепетало от напряжения. И над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу. Ладность происходящего. Эту ладность происходящего я возвел бы к набоковской эстетике совпадений. Набоков признавал лишь мир определимый, получающийся гармоничный. Жизнь, мечта, творчество были для него установлением космоса в окружающем хаосе. Гармония для него — толчок для творчества и цель творчества. Подняв голову, Мартин вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. Не один раз Набоков проговаривался об этом. То физиологическое ощущение гармонии, которое так хорошо знакомо творцам, это в «Защите Лужина», а еще подробнее, полнее в рассказе Василий Шишков. Вы обладаете чисто физиологически, что ли, какой-то тайной писательства, секретом каких-то основных красок, то есть чем-то исключительно редким и важным, которое вы, к сожалению, применяете по-пустому в небольшую меру ваших общих способностей. Разъезжаете, так сказать, по городу на сильной и совершенно вам ненужной гоночной машине, и все думаете, куда бы еще катнуть.